Развалины лаборатории Даймар. Пятница, 20:45. «Еще один дом с привидениями», — думала Скалли, направляя машину вверх по пологому склону к опустошенным, почерневшим от огня руинам Даймар. Сквозь облака пробивался жемчужный свет луны, заливая туманное небо мерцающим блеском. Окружавшие лабораторию холмы утопали в зелени лесов, которые еще недавно могли представляться уютной защитой, но теперь они казались Скалли зловещей стеной, под прикрытием которой действовал тайный заговор врагов, безжалостных демонстрантов, и тех людей, которые, как полагал Джоди, гнались за ним и его матерью. «Сиди в машине, Джоди», — велела Скалли и отправилась к покосившемуся сетчатому забору, который должен был оберегать стройплощадку от проникновения посторонних. Сейчас территория развалин никем не охранялась. Этот крутой утес с видом на раскинувшуюся внизу панораму Портленда принадлежал к числу первоклассных, дорогих земельных угодий. Но теперь Скалли видела здесь лишь почерневшие руины, похожие на скелет дракона, залитый скудным лунным светом. Участок был пуст, небезопасен и все-таки привлекателен. Войдя в широко распахнутые, словно заманивающие ворота забора, Скалли услышала звук захлопнувшейся автомобильной дверцы. Она резко обернулась, надеясь увидеть Малдора и его пленителя, толстяка, застрелившего Джоди, но вместо них увидела мальчика, который вылез из машины и с любопытством оглядывался вокруг. Рядом прыгал черный лабрадор, радуясь возможности размяться и поиграть с выздоровевшим хозяином. «Будь осторожнее, Джоди», — предупредила Скалли. «Я пойду с вами», — сказал мальчик, и прежде чем она успела хорошенько его отчитать, добавил. «Не хочу оставаться один». Скалли не хотела, чтобы Джоди входил в развалины, но у нее не хватило духу отослать мальчика назад. «Ладно, пойдем», — ответила она. Джоди двинулся к ней торопливым шагом. Вейдер весело мчался впереди. «Держи собаку рядом с собой», — распорядилась Скалли. Из здания доносились едва слышные шорохи. Конструкция давала усадку, деревянные столбы потрескивали, состязаясь со временем и силой тяжести. Влажный ветерок был слишком слаб, чтобы шевелить угли и пепел, но почерневшее дерево продолжало скрипеть и постановать. Кое-где стены здания уцелели, хотя и грозили в любую секунду обрушиться. Часть пола провалилась в подвал, и лишь в одном углу стеновые блоки все еще незыблемо стояли на месте, покрытые вздувшейся от огня эмалевой краской и копотью. Вокруг здания возвышались стальные громады бульдозеров, скреперы, передвижные туалеты Порто-Потти и вагончики фирмы, взявшей подряд на уничтожение останков Даймар. Скалли почудился звук, и она осторожно шагнула к бульдозеру. Среди машин стояли цистерны с горючим, все было готово к работам по сносу, и Скалли подумала, не была ли это явно излишняя поспешность очередной деталью плана по заметанию следов, о котором говорил Дорман. Потом она увидела распахнутый настежь металлический ящик. Прямо под надписью «Осторожно, взрывчатка» серебристо поблескивал свежий излом на дужке сбитого замка. Внезапно Скалли показалось, что темнота стала еще более гнетущей, тишина — неестественной. Ее ноздри холодил влажный воздух, наполненный кисловатым едким запахом потухшего пепелища. «Джоди, не отставай», — сказала она. Ее сердце учащенно забилось, все чувства напряглись. Встреча Джоди и Дормана обещала быть тягостной и опасной, но Скалли намеревалась сделать все возможное, чтобы мальчик благополучно миновал очередное испытание. Она услышала звук приближающейся машины, которая с натугой и дребезжанием поднималась по склону, шурша шинами по гаревому покрытию. Сдвоенные фары сияли в ночи, словно надраенные до блеска медики. «Держись рядом», — Скалли положила руку на плечо Джоди, и они вдвоем остановились у входа в сгоревшее здание. Минуту спустя показался старый красный пикап, покрытый пятнами ржавчины и грунтовки. Распахнулась дверь водителя, и из кабины выбрался Малдор. При этом кузов машины отчаянно скрипел и повизгивал. Появление этого поборника костюмов и галстуков в древнем обшарпанном рыдване показалось Скалли самым невероятным из всех поступков, которыми Фокс Малдор когда-либо удивлял. «Вот уж никогда не думал, что встречу тебя здесь», — сказал Малдор. У пассажирской дверцы пикапа возникла другая, более массивная фигура. К этому времени глаза Скалли привыкли к полумраку, и даже черные тени не помешали ей уловить нечто странное в том, как двигался этот человек, как сгибались его конечности, словно в них добавилось суставов, в той болезненной усталости, которая, казалось, вот-вот свалит его с ног. Внешность Джереми Дормана и прежде оставляла желать лучшего, но теперь он выглядел ходячим кошмаром. Скалли шагнула вперед, продолжая заслонять собой Джоди, и спросила, «У тебя все в порядке, Малдер?»
«Пока да», — ответил тот.
Дорман приблизился к Малдеру, и тот немедленно отшатнулся, сохраняя дистанцию. Дородный мужчина держал в руке револьвер, который, впрочем, по сравнению с ним самим, казался безобидной игрушкой. Скалли тут же выхватила свой пистолет. Она прекрасно стреляла и была уверена в себе. «Немедленно освободите агента Малдера», — велела она, нацелив 9-миллиметровый ствол на Дормана. «Малдер, отойди от него». Малдер отступил в сторону на 2-3 шага, перемещаясь медленно и осторожно, чтобы не спугнуть Дормана.
«Боюсь, я не смогу вернуть оружие вашего напарника», — произнес тот. «Видите ли, я прикасался к пистолету, и отныне никто и никогда не сможет им воспользоваться».
«А еще пришлось выбросить куртку и аппарат сотовой связи», — добавил Малдер. «Представляю, какую гору бумаг мне придется заполнить, чтобы рассчитаться с конторой».
Джоди нерешительно двинулся вперед и остановился рядом со Скалли.
«Джереми, зачем ты это делаешь?» — спросил он. «Ты еще хуже, чем они».
Плечи Дормана поникли, и Скалли вспомнился персонаж пьесы «О людях и мышах» — Уволен Ленни, который, сам того не ведая, причинял страдания всем, кого любил.
«Прости меня, Джоди», — сказал Дорман и подступил еще на шаг.
Скалли не сдвинулась с места, прикрывая мальчика собственным телом.
«На нас охотились правительственные чиновники. Негодяй, желавший похоронить работы твоего отца, чтобы он не смог помочь больным, страдающим от рака. Эти люди хотели сберечь лекарство для себя», — вдохновенным голосом вещал Дорман, и от переполнявших его чувств у него на лице зашевелилась кожа. «Среди демонстрантов, которые убили твоего папу и взорвали лабораторию, находились не только защитники прав животных. Все это было подстроено. Это был настоящий заговор. Они-то и убили твоего отца».
В тот же миг, словно по команде, из-за сетчатого забора по всей окружности участка выступили неясные силуэты — мужчины в черных костюмах, появившиеся из леса. По склону поднималась еще одна группа людей с яркими огоньками в руках.
«Мы располагаем данными, которые свидетельствуют об обратном, господин Дорман», — заявил человек, шедший во главе. «Мы прибыли к вам в подкрепление, агент Малдер», — добавил он. «Предоставьте все дальнейшее нам».
Дорман вперил в Малдера бешеный взгляд, словно заподозрил его в предательстве.
«Как вы узнали наши имена?» — осведомился Малдер.
Скалли подалась назад и схватила Джоди за руку.
«Не надейтесь», — сказала она. «Мы ни за что не отдадим мальчика».
«Боюсь, вам придется подчиниться», — ответил мужчина. «Уверяю вас, в данном случае мои полномочия превышают ваши».
Люди в костюмах подступили ближе. Их черное одеяние служило прекрасной маскировкой на фоне обугленных развалин.
«Представьтесь, пожалуйста», — сказала Скалли.
«Эти джентльмены не носят с собой документов», — пробормотал Малдер.
«Что значит свидетельствует об обратном?» — воскликнул Джоди, глядя на мужчину, возглавлявшего вновь пришедших. «Вы хотите сказать, что не убивали моего отца?»
Мужчина смотрел на мальчика, словно собиратель насекомых, готовящийся прибавить к своей коллекции редкого жука.
«Так, значит, господин Дорман не сказал тебе, что на самом деле случилось с твоим отцом?» — насмешливо произнес он.
«Ты не посмеешь, Ленц!» — рявкнул Дорман и поднял револьвер. Но Ленц, казалось, ничуть не испугался.
Скалли была слишком ошеломлена, чтобы ввязываться в перепалку, но ей было ясно, что Дорман уже не рассчитывает на помощь со стороны Джоди, во всяком случае в эту минуту. Дорман взревел, взмахнул своими неестественно гибкими руками, поднял револьвер и навел дуло на Ленца. Люди в черных костюмах оказались куда проворнее. Они выхватили оружие и открыли пальбу.